Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Бубраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Что спровоцировало покушение в Аризоне на члена Палаты представителей американского Конгресса? В российских городах продолжаются акции в поддержку задержанных активистов стратегии 31. Новый феномен российской зимы – плановое отключение электричества в январе. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. В Соединенных Штатах врачи борются за жизнь Габриэль Гиффордс, известной политической деятельницы, члена Палаты представителей Конгресса США от Аризоны. Она была тяжело ранена во время встречи с избирателями в городе Тусон в результате нападения, совершенного 22-летним Джередом Ли Лафнером. Были убиты не менее 6 человек, свыше 10 получили ранения. Американские политики и эксперты говорят, что нападение могло быть спровоцировано атмосферой нетерпимости, созданной ожесточенными политическими баталиями последнего времени. Тему продолжит Валентин Барышников.
40-летний Гиффордс находится в больнице в критическом состоянии, однако, по словам врачей, реагирует и может выполнять простейшие указания, например, двигать пальцами. Пуля прошла через левое полушарие мозга, задев часть, которая контролирует речь. Петер Ри, глава медицинского центра, где находится Гиффордс, сообщил в воскресенье.
Необходимо быть очень осторожным, чтобы не выдать желаемое за действительное. Однако я настроен оптимистично. Я был оптимистом уже тогда, когда впервые обследовал пациентку и увидел, в каком состоянии находится ее мозг после ранения. Пока что дела идут так хорошо, насколько это возможно. Если человек получает ранение в голову, и пуля проходит через мозг, то шансы на то, что он останется в живых, малы, а вероятность того, что он проснется и начнет реагировать на команды, еще меньше. Так что на данный момент я могу охарактеризовать ситуацию как очень хорошую. Надеюсь, эта тенденция сохранится. Сейчас она в искусственной коме. Мы ввели ее в кому, чтобы дать ей отдохнуть. Но часто будем, чтобы проверить ее состояние, чтобы убедиться, что ничего катастрофического не произошло, пока она спит.
Среди тех, кто погиб в результате нападения в Тусоне, 63-летний окружной судья Джон Ролл и 9-летняя девочка Кристина Тейлор Грин. Она родилась 9 сентября 2001 года, в день, когда в США была совершена серия кровавых террористических нападений. Отец Кристины заявил в интервью телеканалу NBC.
Ее жизнь началась с трагедии 11 сентября и завершилась трагедией здесь, в Аризоне.
Телеканал CNN приводит еще одни слова отца девочки. «Это что-то говорит о нашем обществе, то, что наша дочь родилась в трагический день и ушла в трагический день». В память о жертвах нападения в США сегодня будет объявлена минута молчания. С таким призывом обратился к нации президент Барак Обама. На официальных зданиях приспущены флаги. Человеку, совершившему нападение, 22-летнему Джереду Ли Лафнеру, предъявлено обвинение в преднамеренных убийствах и покушении на жизнь члена Конгресса. Сегодня вечером он предстанет перед судом. А Лафнеры отзываются как о неуравновешенном человеке, изгое со странными невнятными идеями, погрязшем в сомнениях и паранойе. Известно, что у него были проблемы с полицией, его поведение вызывало серьезное беспокойство в школе. Сообщается, что в 2007 году Лафнер присутствовал на встрече избирателей с Гиффордс, найдено подтверждающее это официальное письмо. При обысках обнаружен конверт, на котором написано словосочетание «планировал заранее», «мое убийство» и имя Гиффордс рядом с подписью Лафнера. По данным следователя, пистолет «Глок», которым было совершено преступление, он купил в спортивном магазине в ноябре. Трагедия в Тусоне породила яростные дебаты о том, не было ли нападение спровоцировано ожесточенной политической риторикой, звучавшей во время недавней предвыборной кампании в США. Многие левые комментаторы обвинили правых в подстрекательстве к насилию. В частности, упоминалась экс-губернатор Аляски Сара Пейлин, поместившая в интернете карту США с электоральными целями республиканцев, которые были отмечены перекрестием прицела. После происшедшего в Тусоне Пейлин удалила карту и принесла глубокие соболезнования семьям погибших. Правые отвергают обвинения, а многие комментаторы отмечают, что новый виток полемики лишь подстегивает новые страсти. Вот как отозвался о политической атмосфере в стране конгрессмен-демократ Эммануэл Кливер.
Это отравляющая атмосфера, и в значительной степени она берет начало здесь, в Вашингтоне, и мы экспортируем ее по всей стране. стране.
А вот что заявил конгрессмен-республиканец Трент Фрэнкс.
Джаред Лафнер относится без уважения к человеческой жизни и в конечном счете к окружавшим его людям, поскольку он, что бы он ни утверждал, хотел убить кого-то, убить много людей. Мне кажется, нам необходимо осознать, и членам Конгресса, и американцам, что подлинная толерантность не в том, чтобы делать вид, что у вас нет разногласий, а в том, чтобы быть добрыми и достойными друг с другом, несмотря на эти разногласия.
О том, могли ли политические баталии повлиять на Джареда Лафнера и о возможных политических последствиях трагедии, говорит международный обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Брайан Уитмар.
Я бы был очень осторожен связать это с прямой с этим событием, с этим трагедией. По всей оценке, этот человек был не здоров, психологически, мягко говоря. Но комментаторы говорят, что такая атмосфера может воздействовать на человека, который не полный психологический здоровья. И результат может быть такого трагедии. Это действительно, что есть не только последние прибыльные кампании. Я бы сказал, последние 20 лет был такой атмосфер, когда ваш политический оппонент, это не только уважаемый политический оппонент, с которым вы, может быть, не согласны, но это ваш враг. И эта атмосфера действительно есть, и это чуть-чуть страшно. В последнее время это идет с правой стороны, эти крайне правые группы, но в 60-х годах это было то же самое с левой стороны.
Нападение было совершено во время встречи конгрессвумен с ее избирателями. Правильно ли понимаю, что это общепринятая практика, и сейчас начинают думать о том, как возможно защитить политиков, которые регулярно встречаются со своими избирателями?
Да, это обычная практика, это огромный час работы наших конгрессменов, конгрессвуменов, сенаторов и так далее. Они, когда они возвращаются своим избирательным округом, они встречаются с избирателями. Это всегда был, я был на такими встречами с моими конгрессменами несколько раз. Есть большой страх сейчас, что должен быть такой мир безопасности вокруг них, что народ не может с ними пообщаться. До 83-м году это было возможно для любого гражданина идти в Конгресс свободный, смотреть в зал заседания и так далее. А сейчас это, естественно, невозможно. Это менялось в 80-х годах. И это будет следующий этап, который может делать наши представители в Конгрессе более далеко от нас. Это был бы огромный удар для демократии, если это происходит, потому что это почти последние возможности для простых гражданов встречаются с конгрессменами или сенаторами, и если этого нету, как они могут представить их избирателей? Поэтому это может быть огромный удар. Сейчас обсуждают этого, и это не ясно, какой будет результат.
Привело ли это нападение к новому обсуждению вопроса о свободе торговли оружием?
Ну, с моей точки зрения, будем надеяться. Сразу после таких событий есть огромное осуждение о контроле на оружии. Это началось с убийства Роберта Кеннеди в 68 году. Была первая большая попытка делать серьезный контроль на оружие, но, к сожалению, лобби на свободное покупание оружия это очень-очень сильный в Соединенных Штатах. Тоже хочу сказать, что в штате Аризона, где эта трагедия произошла, у них один из самых слабых контролов на оружие в Соединенных Штатах, где вообще есть слабый контроль на оружие.
Это был международный обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Брайан Уитмар. Валентин Барышников, радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи выражают осторожный оптимизм относительно состояния здоровья члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, тяжело раненый в субботу. В Москве продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных российских политиков. До 77 возросло число жертв авиакатастрофы на северо-западе Ирана. Ранено не менее 26 человек. Один считается пропавшим без вести. Группировка басков-сепаратистов ЭТА вновь объявила о постоянном перемирии и окончательном прекращении вооруженной борьбы за независимой страны басков от Испании. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Гость нашей студии – научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин о социально-экономическом и политическом прогнозе на наступивший год. С ним будет беседовать ведущая программы, обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 7 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила для нас обозреватель Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с важнейших международных тем.
Добрый день, Андрей. В качестве важнейшей одной международной темы я сегодня выбрала референдум в Судане, который начался вчера и продлится неделю. Жители Южного Судана будут решать участь своей территории. И вот в связи с этим британская Financial Times прослеживает историю этого региона. Около 2 миллионов человек потеряли жизни и миллионы лишились крова со времен восстания армии на юге Судана накануне провозглашения независимости страны от Великобритании в 1956 году. Мятеж был началом самой затяжной гражданской войны на континенте, пишет Financial Times. В результате войны Южный Судан, южный район страны, который, вероятнее всего, станет 54-м государством Африки, который занимает треть территории всего Судана, стал районом крайней бедности. Остальные две трети страны, заселенные в основном арабским и мусульманским населением, тоже оказались отброшенными назад. Учитывая эту историю, пишет Financial Times, понятно, почему люди на юге страны прыгают от счастья при мысли о возможной независимости, которую принесет референдум. Для Африки Судан – это редкий пример, когда можно признать, что цена пребывания в общих границах просто слишком высока. Но обстоятельства, в которых проводится референдум о самоопределении, отнюдь не столь благоприятны, как о том мечтали посредники и участники переговоров о мирном соглашении между Югом и Севером в 2005 году. Тогда международные посредники, и в первую очередь Вашингтон, надеялись, что включение лидеров южных повстанцев в состав национального коалиционного правительства несколько ослабит стремление Хартума господствовать в стране и создаст предпосылки для формирования более ответственного и более прозрачного правительства, что, в свою очередь, приведет к большему равноправию для всех частей Судана. Financial Times также подчеркивает, что пока предсказания пессимистов, что референдум породит насилие, не оправдались. Однако дальнейшие перспективы мира зависят от того, смогут ли правительства Севера и Юга решить вопрос о распределении прибыли от нефти. Судан – третий в Африке производитель нефти, и 3/4 его запасов расположены на юге, подчеркивает Financial Times. И еще одна очень любопытная заметка по этому поводу. Также в британской газете, консервативной, правда, на этот раз, британская «Таймс» пытается сделать прогноз на будущее в Судане. Юг Судана может отделиться от севера, но дальнейшее развитие будет нелегко для обеих частей страны, выносит такую фразу газета в подзаголовок. Уже написан государственный гимн и определен день провозглашения независимости 9 июля. Уже выбран флаг и определена столица Джуба. Одного нет у государства, которое по площади будет больше Германии и Франции вместе взятых. У него нет названия. Как во многих африканских государствах, границы Судана – это наследие колониальной истории, а не отражение местной самобытности. Гражданская война в Судане длилась более 2 десятилетий. Ее пик пришелся на 89-й год, когда в результате военного переворота президентом страны стал Аль-Башир, пытавшийся насадить законы шариата на преимущественно христианском юге. Сейчас Аль-Башир утверждает, что лидеры арабоговорящего преимущественно мусульманского севера будут уважать любое решение, которое примут люди на юге страны. По крайней мере, в публичных заявлениях президент в последнее время показывал, что поддерживает дружеский расход. Однако стороны все еще должны договориться, как они будут делить доходы от нефти, также подчеркивает «Таймс». Богатый нефтью район Абидей должен самостоятельно решить, с кем ему быть – с севером или с югом. Непонятно также, как отделение юга повлияет на западный регион Дарфура, который в 2003 году поднял свое восстание за независимость. Еще один большой вопрос – как смогут новые власти обеспечить свое 8-миллионное население? Южный Судан – одна из самых бедных территорий на земном шаре. Там нет ни инфраструктуры, ни дорог, ни школ, ни больниц. Электронные часы в Джубе, которые должны были отсчитывать минуты до референдума, постоянно обнулялись из-за перебоев с электричеством, пишет британская «Таймс».
Большое спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила моя коллега Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Время свободы». Уже восьмой день в Москве политики и правозащитники проводят пикеты с требованием освободить арестованных лидеров оппозиции. Участников пикетов прежде всего возмущает то, что люди были задержаны на согласованном с властями митинге 31 декабря в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Тему продолжит Елена Поляковская.
Серия одиночных пикетов, начиная с 3 января, проходит по одной и той же схеме. В полдень акции протеста начинаются у московской мэрии. В 14 часов у спецприемника на Симферопольском бульваре, где содержатся арестованные оппозиционеры. За все время проведения пикетов протестующие были лишь дважды задержаны у московской мэрии, а вот на Симферопольском бульваре задержания происходят ежедневно. Один из организаторов пикетов, лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, объясняет это тем, что в милицейских структурах, отслеживающих проведение пикетов, царит неразбериха.
Это просто говорит о том, что нашей милиции порядка явно не хватает. Я не думаю, что по этим пикетам прям идет указание с самого верха, там откуда-то из федеральных структур. Просто есть общее негативное отношение к оппозиции, есть общее какое-то понимание на уровне исполнителей, что как бы надо с ними бороться. И отсюда вот такая суета и непонимание, что же делать, поэтому один день задерживают, другой день не задерживают.
О том, что порядок проведения одиночных пикетов не очень четко прописан в законе, говорят и юристы, и правозащитники. Сергей Удальцов сказал, что за разъяснениями оппозиционеры собираются обратиться в Конституционный суд.
Мы намерены сразу вот сейчас после окончания праздничных дней подготовить и совместно направить обращение в Конституционный суд, запрос с просьбой разъяснить вообще суть такого понятия, как одиночный пикет, чтобы устранить вот эти разногласия в трактовке понимания этого мероприятия. Я думаю, это будет полезно для всех, потому что это как бы касается не только нас, но и всех граждан. Потому что единственная форма, которую пока еще более-менее можно свободно проводить, публичная акция, это одиночный пикет, который не требует согласования с органами власти. И, конечно, здесь надо четко понимать, что это такое, как его проводить, потому что иначе вообще как бы свобода собраний становится совершенно ограниченной в России.
По словам Сергея Удальцова, ежедневные пикеты у здания московской мэрии и спецприемника на Симферопольском бульваре, несмотря на задержание протестующих, будут продолжаться до тех пор, пока на свободу не выйдет последний из арестованных 31 декабря оппозиционеров. Сегодня должен быть освобожден из-под стражи Константин Косякин. Эдуард Лимонов и Борис Немцов окажутся на свободе 15 января. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Незадолго до Нового года старейший петербургский центр для детей «Дворец творчества юных» лишился своего директора, руководившего им 20 лет. Петербуржцы очень обеспокоены. Многие предполагают, что за увольнением может последовать приватизация дворца или, выражаясь другим языком, рейдерский захват. А дети, занимавшиеся в его кружках в 1930-х годах прошлого века, будут выселены на окраины города, рассказывает Татьяна Вольская.
События во Дворце творчества юных, бывшем Дворце пионеров и крупнейшем в Европе центре, где работает 1000 кружков, развивались стремительно. Владимир Киселев, избранный на пост директора всем коллективом Дворца в 90-м году, был уволен после проверки некой межведомственной комиссии, и уже на следующий рабочий день его кресло заняла Татьяна Говорушина, до того директор Дворца детского юношеского творчества Московского района. Коллектив Дворца творчества юных ДТЮ возмутился, опубликовал в «Учительской газете» открытое письмо. Те претензии, которые предъявила комиссия, сегодня можно предъявить любому образовательному учреждению, говорит Владимир Киселев.
Проверка, которая работала в нашем учреждении, подготовила такой акт, по которому я, как руководитель учреждения, для своих подчиненных пожалел бы даже такое взыскание, как замечание. Поэтому, когда меня пригласили для встречи с учредителем, я пошел со справкой, в котором были подготовлены единственные разногласия на 65 позиций той справки, которую представил комитет по образованию. Но мне предложили два варианта: увольнение по собственному желанию и расставание по статье 278 пункт 2, досрочное прерывание контракта без объяснения причин. Я выбрал вариант номер два.
Дворец творчества юных находится в Аничковом дворце посреди Невского проспекта. Не является ли такое скоропалительное увольнение предвестием того, что дворец у детей отнимут?
Недоброе предчувствие существует в течение 20 лет. В 2004 году при наличии уже всех юридических документов у дворца вдруг у Росимущества появляются новые документы, подтверждающие право оперативного управления Росимущества на здание Аничкова дворца. Эту ситуацию в то время решила наш губернатор. После нашего обращения состоялся известная передача памятников федерального значения в собственность города, и вот эта двойственная коллизия юридическая ушла в никуда.
Нынешний директор дворца Татьяна Говорушина, кстати сказать, была в составе комиссии, проверявшей дворец, но о найденных нарушениях она говорит туманно.
Ну, были, конечно, нарушения определенные. Нарушение было по учебному процессу, по расписанию, по ведению документации. И я писала это в справке о приеме детей в коллективы, которые базируются в помещениях концертного комплекса, были на платной основе. Есть определенные нарушения, будем их исправлять. Я, например, никакой установки на то, чтобы реорганизовывать что-либо, я не получала.
А вот депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев чрезвычайно обеспокоен ситуацией.
Увольнение директора дворца напоминает стопроцентный рейдерский захват. Сначала заменяется руководитель, затем новый руководитель вводит активы в другое юридическое лицо и передает собственность другим структурам. Полная необоснованность увольнения директора очевидно любому. Сформированная комиссия подошла к вопросу предвзято, работала в обстановке глубочайшей секретности. Просто нужно было убрать Киселева. Киселев никогда бы в жизни не согласился с расчленением дворца, тем более с выводом самой лакомой части Аничкова дворца, где хочет разместиться некое влиятельное лицо, связанное с нынешним правительством Российской Федерации, по моим сведениям. Что может быть проведено? Она уже заявила, что самые интересные в коммерческом отношении подразделения дворца должны быть выведены за его пределы. Тем самым дворец лишается собственной опоры финансирования. Значит, городской бюджет будет говорить, что такие траты для него непосильны. Появится некий инвестор или федеральная структура, которая захочет взять это как объект для размещения федеральных органов управления. Мы уже видели этот пример. Пожалуйста, вам дом Лобановых-Ростовских на Исаакиевской площади передан для размещения федеральных структур. Что сегодня там делают? Гостиницу. Такая же судьба ждет и Аничков дворец.
Очень взволнованно происходящим и родительское сообщество, говорит российский представитель объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский, чья дочь занимается в одной из хоровых студий дворца.
Сама по себе проверка, безусловно, не скрыла ничего такого, за что можно было бы снимать директора. На основании версии того, что была попытка дворец детей отнять, возникла гипотеза, что такая последняя решительная попытка была сделана.
Что же делать? В 2004 году дворец устоял, вероятно, только благодаря противостоянию общественности. Сегодня, судя по всему, люди его тоже не отдадут без боя. В то же время Алексей Ковалев считает, что и у городских властей есть рычаги, чтобы спасти дворец. Можно отменить решение комитета по образованию и закрепить в законе адрес Дворца творчества юных как символа города, важного именно своим нахождением на Невском проспекте. И еще Алексей Ковалев уверен, что спасти дворец для детей может президент Медведев, который сам когда воспитывался здесь, в кружке фотографии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Врачи выражают осторожный оптимизм относительно состояния здоровья члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, тяжело раненый в В субботу в городе Тусон, штат Аризона, во время встречи с избирателями Гиффордс получила ранение в голову. Сейчас находится в искусственной коме. В результате стрельбы 6 человек были убиты, 13, в том числе Гиффордс, ранены. В Москве продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Борис Немцов, Константин Косякин и Эдуард Лимонов отбывают административные аресты по обвинению в неподчинении милиции. Срок ареста Косякина истекает сегодня вечером. До 77 возросло число жертв авиакатастрофы на северо-западе Ирана. Ранено не менее 26 человек, один считается пропавшим без вести. Группировка басков-сепаратистов ЭТА вновь объявила о постоянном перемирии и окончательном прекращении вооруженной борьбы за независимость страны басков от Испании. В Петербурге произошло обрушение кровли в спортивном комплексе, расположенном в Выборгском районе. По данным МЧС, пострадали не менее 2 человек. Адвокат бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Никляева вновь обжаловал арест своего подзащитного. В Охотском море продолжается операция по освобождению судов, застрявших во льдах. Задействованные в операции ледоколы нуждаются в дозаправке топливом, однако пока не решено, как это сделать. Бывший охранник губернатора пакистанской провинции Пенджаб Салмана Тасира признался в убийстве губернатора, которое было совершено на прошлой неделе. Он заявил, что действовал в одиночку. Суд в Иране приговорил к 11 годам тюрьмы Насрин Сотуде, известного адвоката, которая защищала правозащитников и гражданских активистов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам, это «Американский час» с Александром Генисом, а я приветствую в студии редактора программы Ивана Толстого и прошу его рассказать подробнее, может быть, об одной из тем или о нескольких.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, в сегодняшнем американском часе есть несколько тем, обо всех рассказать невозможно, но вот о тех, которые уже прибыли из Америки к нам в Прагу, и которые я уже успел послушать, или текст, которых успел посмотреть, я с удовольствием и представлю. В сегодняшнем американском часе вводится новая рубрика 2011 года «Диалог на Бродвее». В сегодняшней программе она включает такие темы: революция электронных книг, скандал Власкала, ваши письма и начало цикла «Прокофьев и русская Америка». О книгах сперва. В только что ушедшем году сетевой гигант Amazon, расскажет Александр Генис, впервые продал электронных книг больше, чем обыкновенных. В этом году, как предсказывают бизнесмены, продажи электронных книг, по крайней мере, удвоятся, что и неудивительно, ибо всякие ридеры, читалки для электронных книг стали самыми популярными рождественскими подарками в ушедшем году. Собственно, так и бывает. Настоящие революции, продолжает Александр Гейнс, происходят незаметно, и мы узнаем о них лишь тогда, когда уже ничего нельзя исправить. Так и скромная новость об электронной книге приговорила к смерти домашние библиотеки. Они становятся обузой, вроде крепостных. Копить книги дома так же глупо, как еду, когда есть супермаркет. Ну, с этой мыслью Александра Гейнса я, старый книжник, категорически не соглашусь. И эта рубрика подводит к диалогу с собеседником Александра Гейнса, Соломоном Волковым. На Бродвее говорят о том, что будет с нашими книгами. А что станет с вашими, Соломон? Ведь их у вас 1010. И Соломон Волк ответит на этот злободневный для всякого книжника человек. Другая рубрика называется... будет посвящена Сергею Прокофьеву, чей юбилей 120 лет со дня рождения будет широко отмечаться во всем музыкальном мире. Мы выбрали Прокофьева, расскажет сегодня Александр Гейнс, еще и потому, что его судьба и творчество тесно связаны с русским Бродвеем, с той русской Америкой, достижения которой так сильно повлияли на обыкновенную американскую Америку. После того, как нацисты пришли к власти в Германии, лучшие представители ее культуры перебрались в Америку, которая назвала антифашистскую эмиграцию «дар Гитлера». Нечто подобное происходило и с русской культурой. Невольные дары Ленина, Сталина, Брежнева оказались чрезвычайно важными для формирования современной культуры США. Вот об этом и пойдет речь в новом цикле, новом для этого года, «Прокофьев и русская Америка». Александр Гейнс в беседах с Соломоном Волковым.
Я благодарю Ивана Толстого, и мне остается добавить, что впервые «Американский час» с Александром Генисом в эфире в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Сегодня более 10 районов в Подмосковье оставались без электроснабжения, при этом энергетики предупредили о том, что собираются продолжать ремонтные работы. Они объясняют это необходимостью подключить сети по более надежным схемам, рассказывает Вера Володина.
Плановые отключения, как объясняют московские объединенные электросетевой компании, будут непродолжительными и коснутся жителей не менее 50 населенных пунктов. Это деревни, поселки и коттеджные в том числе. Как сообщают в МОЭСК, проводятся ремонтные работы по устранению последствий технологических нарушений в распределительной электросети от 6 до 10 кВт. До этого энергетики уже проводили плановые отключения для ремонта поврежденных из-за непогоды проводов в пятницу в 5 районах области и в 14 районах на следующий день. Представитель МОЭСК Виталий Струговец рассказал, что это не последний этап работ.
Последним этапом это сложно назвать. У нас, в принципе, предстоящая работа сейчас разделена на два важнейших этапа. Первый – это подключить оставшиеся линии электропередачи, ввести полное надежное электроснабжение Подмосковья. А второй значимый этап – это заняться вот этими пресловутыми просеками, из-за которых вся проблема-то и началась. Этот этап займет гораздо больше времени, то есть сам речь уже пойдет не о неделях, а о нескольких месяцах. Точнее, министр Сергей Иванович Матко нам дал на это около 3 месяцев.
Подмосковные садоводы, возможно, останутся в конце списков на восстановление энергоснабжения, считает Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток» и председатель Союза садоводов Москвы.
Никто за ними не следит и никто их не контролирует. Естественно, никто никакой ответственности не несет. Внутри садоводческих товарищей сами садоводы следят за энергосистемой. То есть мало того, что следят, они еще оплачивают по самым высоким ставкам электричество, плюс на них вешают еще дополнительные расходы в виде потерь в трансформаторах, в проводах, плюс они еще платят к тому же за столбы, провода, за электриков и так далее. Поэтому если произойдет какой-то обрыв внутри садоводческого товарищества, вообще об этом энергетики не узнают и не захотят узнать. Они скажут, это ваши сети, что хотите, то и делайте. Если какие-то проблемы за территорией товарищества, не факт, что это сделают, что называется, бесплатно и быстро, как правило, садоводов отодвигают на самый-самый последний план, потому что считают, это же не жители, да?
Из-за плановых отключений электроэнергии временно в этот день будут обесточены и светофоры в тех самых 16 районах. На особо сложных участках дорог водителям будут помогать дополнительные наряды ДПС. Напомню, проблемы с энергоснабжением в Подмосковье начались 2 недели назад после ледяного дождя, позднее из-за снегопадов. И в общей сложности без света оставалось 400 тысяч человек. И в половине районов Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 7 января электричество удалось вернуть в дома жителей почти в полном объеме. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 16:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Наша следующая рубрика называется «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная.
В российской блогосфере обсуждают инициативу писателя Бориса Акунина, призвавшего развернуть массированную интернет-кампанию в поддержку Ходорковского и Лебедева. Широкого отклика слова писателя пока не нашли, однако заставили блогеров снова коснуться вопросов взаимодействия власти, общества и культуры, рассуждает композитор и продюсер Владимир Кызылов.
Акунин в своем блоге призвал провести ампутинацию страны. Если уж такие мастера, как Акунин, возьмутся за дело, то любому политику не сдобровать. Допустим, есть политик-диктатор, как в нашей братской стране. Телевизор-зомбоящик и диктатор-зомбоспециалист зомбируют людей, давая информацию с эмоциональным посылом, как сейчас и происходит. И сколь бы плохи ни были дела, зомбированные люди все равно проголосуют за диктатора, сколько бы оппозиция ни выходила на митинги и не протестовала. Да их еще и сажают на 15 суток. Но есть и более крутые зомбоспециалисты, чем политики. Это мастера культуры. Если такой мастер, допустим, как Пугачева, споет веселую песню типа «Диктатор, уходи», или просто мастер танцевальной музыки вставит вместо бреков слова «бардак» и «воровство», диктатору будет конец, так как мастера продают пластинки и книги миллионами. Поэтому политики всегда ищут понимание у мастеров шоу-бизнеса.
Поэт и литературовед Валерий Шубинский обрисовывает два пути выхода из конфликта между властью и Ходорковским.
«Мне приснилось, что кто сейчас у власти, должны у ней оставаться, потому что, в принципе, они двигаются в правильном направлении. Но нужна оппозиция. Ее должен объединить и возглавить выпущенный из тюрьмы Ходорковский. Оптимально будет, если оппозицию будут поддерживать 40% электората. Напоминаю, так я рассуждал во сне. Наяву же мои политические взгляды несколько иные. Я предпочел бы, чтобы Ходорковский, выпущенный из тюрьмы, сразу же уехал в Лондон и купил там футбольный клуб. На клуб у него осталось. С другой стороны, я хотел бы, чтобы В.В. Путин, уйдя в отставку со всех высоких постов, надеюсь, и этого ждать не очень уж долго, тоже уехал в Лондон и тоже купил футбольный клуб. Если он за годы служения Отечеству не накопил на один единственный футбольный клуб, ему помогут друзья. И пусть они выясняют свои отношения на футбольном поле. Команды можно назвать «Комсомолец» и «Дзержинец».
В топе англоязычных блогов нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс. Пока врачи выражают сдержанный оптимизм по поводу ее состояния, страна скорбит по 6 погибшим, а правосудие предъявляет обвинение стрелявшему в людей 22-летнему Джереду Ли Лафнеру, в блогах говорят в основном о риторике войны, взятой на вооружение правыми республиканцами с начала президентства Барака Обамы. На портале Huffington Post политолог, приглашенный профессор университета Колорадо Гэри Харт, дает следующее описание стиля текущих политических дискуссий в Америке.
Наша политическая риторика приобретает со временем черты чистого подстрекательства. Поразительно, до какой степени связанные с насилием слова и фразы стали общими местами нашей речи. Кандидаты рассматриваются как мишени, политических противников берут на прицел, либералов требуют уничтожить, оппоненты именуются врагами. Речи такого типа исходят в основном от политиков, заявляющих, что они защищают американскую демократию от тех, кто стремится ее разрушить, от злых и нечистых, стремящихся отобрать у нас наши свободы.
К той же теме приходит и один из авторов блога Light Sound Dimension, анализируя список любимых книг Джереда Ли Лафнера.
Список, надо признать, неплохой. Мы видим «Скотный двор» Оруэлла, «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Алису в стране чудес» и «Алису в зазеркалье» Льюиса Кэрролла, «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи и «Сиддхартху» Германа Гессе. Впрочем, «Манифест коммунистической партии» и «Майн кампф» здесь тоже значатся. Все эти шедевры, однако, объединяет тема манипуляции восприятием реальности со стороны каких-то высших сил, а также возможность существования другой реальности. Имеется свидетельство, что Лафнер имел неоднократные проблемы с полицией, так что картина вырисовывается более или менее ясная. Проблемный подросток, читающий слишком сложные для него книжки. Но ведь именно такие люди испытывают наибольшее влияние бойцовской риторики, популярной среди сторонников партии чаепития и правых республиканцев. Давайте смотреть правде в глаза. Образы, которые задействуют эти политики, целиком и полностью завязаны на представлениях о насильственной революции в стиле XVIII века.
Защищая правых от необоснованных, по его мнению, нападок, политический журналист Эрик Эриксон выдает на республиканском портале Red State еще один аргумент военного характера.
Партия чаепития победила на ноябрьских выборах, а победители стрельбу не открывают.
Вполне понятно, что американский обозреватель Guardian Майкл Томаски не особенно доверяет сочувственным репликам в адрес Гиффорд, которые исходят из правого лагеря.
Риторика насилия сейчас утихнет, однако очень ненадолго, потому что в мифологии правых она играет центральную роль. Она фундамент предвыборной стратегии республиканцев. Им важно, чтобы люди ненавидели либералов, чтобы они не просто думали, что идеи либералов вредны для страны, а чтобы верили, что либералы презирают свою страну и пытаются приблизить ее крах. Они утверждают, что прогрессисты не просто опасны, но что они есть зло и раковая опухоль, как выражается Глен Бек. Им просто необходимо, чтобы к избирательным кабинкам людей приводил страх.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки самых главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи выражают осторожный оптимизм относительно состояния члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, тяжело раненый в субботу в городе Тусон во время встречи с избирателями. В Москве продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных российских политиков. До 77 возросло число жертв авиакатастрофы на северо-западе Ирана. Ранены 26 человек, один считается пропавшим без вести. Группировка басков-сепаратистов ЭТА вновь объявила о постоянном перемирии и окончательном прекращении вооруженной борьбы за независимость страны басков от Испании. В Петербурге произошло обрушение кровли в спортивном комплексе, расположенном в Выборгском районе. По данным МЧС, пострадали два человека. Адвокат бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Никляева вновь обжаловал его арест. В Охотском море продолжается операция по освобождению судов, застрявших во льдах. Задействованные ледоколы нуждаются в дозаправке топливом.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете «Радио Свобода». В этом году в России будет продолжена программа льготного обмена старых автомобилей на новые. В прошлом году программа обеспечила треть всех продаж новых легковых автомобилей. В странах Западной Европы и США завершение льготных государственных программ обычно приводило к резкому спаду продаж на автомобильных рынках в последующие месяцы. Произойдет ли то же самое и в России? Об этом в экономической панораме, которую сегодня подготовил Сергей Синицкий.
В 2010 году в России, по предварительным оценкам Министерства промышленности и торговли, было продано 1 750 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 480 тысяч, то есть почти 28%, было продано в рамках программы утилизации и льготного кредитования. Эти объемы практически полностью совпадают с общим ростом этого рынка в России в 2010 году к уровню 2009 года, также на 28%. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, рост российского рынка автомобилей в 2010 году был обусловлен не только программой утилизации и программой льготного кредитования, но также и постепенным восстановлением спроса на автомобили со стороны населения. Действительно, в 2010 году прирост по сравнению с 2009 годом пришелся практически ровно на величину программы утилизации и программы льготного автокредитования. Но если бы и программы утилизации не было, все равно часть покупателей, которые воспользовались этой программой, скорее всего, приняла бы так или иначе решение о покупке, даже не используя утилизационные сертификаты. Поэтому те 400 тысяч автомобилей, которые были проданы по программе утилизации, скорее всего, являются не чисто продажами, поддержанными государством, но отчасти явилось результатом роста спроса населения.
В Германии, на самом крупном автомобильном рынке Европы, программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалось неполные 9 месяцев, с января по сентябрь 2009 года. За сданный на утилизацию старый автомобиль его владелец получал ваучер на 2500 евро для покупки новой машины. Коммерческий директор Ассоциации зарубежных автопроизводителей в Германии Томас Альмерот.
Рассчитывать на дотацию от правительства можно было при двух условиях. Старый, сдаваемый на утилизацию автомобиль, должен был эксплуатироваться до этого не менее 9 лет. При этом человек, подающий заявку, должен был владеть им не менее 1 года. Дальше же практически никаких ограничений не было.
В Соединенных Штатах программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в 2009 году всего 1 месяц. Здесь, в каждом конкретном случае, стоимость получаемого владельцем старого автомобиля ваучера была тем выше, чем большим оказывался разрыв в экономичности двигателей старой машины, сдаваемой на утилизацию, и новой, покупаемой в рамках государственной программы. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Дэниел Айкинсон.
There were cash
Ваучеры получили те, кто был готов поменять свой старый автомобиль на новый, но более экономичный. Поэтому максимальный размер ваучера составлял $4,500, а минимальный — $3,500. Например, для получения ваучера на минимальную сумму необходимо было сдать старый автомобиль с расходом более 13 литров на 100 километров пути и купить взамен новую машину, потребляющую примерно на 3 литра меньше.
По завершении льготной программы продажи автомобилей в США упали примерно на четверть, однако уже через полгода восстановились и сменились ростом на 5-10% в месяц. В Германии сразу по завершении программы утилизации продажи автомобилей упали почти на треть и не восстановились и до сих пор. В 2010 году сокращение продаж к уровню 2009 года превысило 23%. Из Мюнхена директор Института экономического анализа Хельмут Беккер.
Но это легко объяснить. В 2009 году в Германии благодаря этой программе было дополнительно продано более 2 миллионов автомобилей. Такого не было нигде в Европе. А в целом продажи в Германии составили 3,8 миллиона машин. Поэтому нет ничего удивительного, что в 2010 году они резко упали. Ведь ощущение якобы отрицательной тенденции было создано за счет именно очень высокой базы предыдущего года. Чем менее этот рынок насыщен в целом, тем менее заметным оказывается на нем и сокращение объемов продаж автомобилей по завершении льготных государственных программ.
В России, по предварительным планам Министерства промышленности и торговли, программа утилизации продлится до сентября 2011 года. Но представим, что она завершилась бы раньше, например, 8 марта, то есть ровно год спустя после ее начала в 2010 году. Из Москвы Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, в случае, если все сертификаты по программе утилизации будут отоварены до 8 марта 2011 года, скорее всего, в продажах произойдет некоторое снижение. Я бы оценил это снижение примерно в 12-15% по сравнению с аналогичным уровнем 2010 года. И в ходе 2011 года, на мой взгляд, это снижение постепенно бы сокращалось, поскольку, скорее всего, спрос со стороны населения, не поддерживаемый программой утилизации и автокредитов, сам по себе будет постепенно восстанавливаться, и в такой высокий сезон, как лето и осень, может восстановиться до того уровня прошлого года, который и был стимулирован программой утилизации.
В 2010 году в России, по предварительным данным, было продано 1 миллион 750 тысяч новых легковых автомобилей, из них 400 тысяч в рамках государственной программы утилизации.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Сергей Синицкий. Профессор Мичиганского университета, социолог Владимир Шлепинтов готовит книгу под рабочим названием «Свобода выбора и ограничения в ежедневной жизни американцев». Однако речь в ней пойдет не только об американской ситуации, но и о российской, так что будет возможность их сравнить. Этой проблематике посвящена наша сегодняшняя рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Среди авторов книги как американские, так и российские социологи. Задача авторов – проанализировать, как обстоит дело со свободой выбора в двух странах и как власти, федеральные и локальные, ограничивают число альтернатив, которыми располагает человек в своей частной жизни. В книге будут главы, посвященные образованию, религии, поведению в публичных местах, вопросам выбора между жизнью и смертью. А вот чего здесь точно не будет, так это экономики и политики. О концепции книги рассказал Радио Свобода профессор Мичиганского университета Владимир Шлепинтох.
Идея книги состоит в том, чтобы показать, что американцы вовсе не так свободны в своей ежедневной жизни, как они себе часто представляют. В действительности федеральное правительство, правительство штатов, различного рода организации, общественное мнение существенно ограничивают свободу выбора американцев, сокращая число альтернатив, которые находятся в их распоряжении. Сейчас в Америке идет бешеная дискуссия о проверке граждан в аэропорте. Должны или не должны соответствующие службы сканировать тело пассажира или его ощупывать. Либертарианцы, они в бешенстве, как это можно таким образом ограничивать человека, его свободу, а официальные граждане говорят, а как насчет безопасности?
Что больше всего, по вашим наблюдениям, ограничивает свободу выбора в США?
Стремление усилить цивилизационные требования к поведению человека и, если хотите, защитить человека от самого себя. Либертарианство, оно, в общем, исходит из того, что человек – это рациональное существо, что человек принимает разумные решения. Другая точка зрения – человек не такой же разумный. Ну, например, он же курит, надо ограничить его курение ради его самого. И общество здесь беспощадно было. И, в общем, общественное мнение поддержало. Это было поразительно, как быстро на моих глазах Америка отказалась в значительной степени от курения. Сейчас сильная тенденция в Америке как-то воздействовать на диету граждан, уменьшить вредный жир в их пище. Так-таки мощная позиция, как это так, вы ограничиваете мою свободу, есть что я хочу. А ему говорят, а вместе с тем ожирение является одной из главных проблем здоровья в Соединенных Штатах, и потом общество будет за это платить. Но это тонкая проблема. И дело в том, что для либертарианцев всякое ограничение свободы кажется, что начинает с курения, а кончит ГУЛАГом.
Вот именно так и звучит это ГУЛАГ, то есть это российская реалия?
Конечно, ГУЛАГ. Именно ГУЛАГ, Сталин и так далее и тому подобное. Дело в том, что действительно страшный опыт советского общества, конечно, оказал на человечество огромное влияние и будет оказывать. ГУЛАГ, да, он является элементом американского сознания и мощным аргументом в попытках радикальных республиканцев партии чаепития не допустить никакого вмешательства государства в жизнь человека.
В чем разница американской ситуации и российской?
Это такое возникает гипотеза, что в России больше свободы в ежедневной жизни, чем в Америке. Я только могу предполагать, что более мягкое отношение к закону в России существенно расширяет, делает количество альтернатив в поведении россиянина в общественных местах или при строительстве дома гораздо более свободным. Ну, например, строительство дома частного в Америке ограничено большим числом разных правил. У меня такое ощущение, глядя на всякие картинки, коттеджи, виллы и так далее, что таких ограничений, по сути, в России нет.
А хорошо ли это?
Вообще говоря, такая догма американская, либертарианская, либеральная, что чем больше свободы, тем лучше. Вообще-то да, если вы противопоставляете себя тоталитарному обществу, конечно. Но если уже тоталитаризм не представляется для вас угрозу, то тут формула «чем больше свободы, тем лучше» с моей точки зрения не подходит. Особенно век международного терроризма, век проблем экологии. Эта точка зрения уже не надо относиться критически. Надо искать какое-то оптимальное соотношение свободы и ограничений.
Выводы профессора Владимира Шлепентуха порой неожиданны. В некоторых своих проявлениях повседневная жизнь россиян представляется ему даже более свободной, чем жизнь американцев. Однако стоит подчеркнуть, что здесь речь идет о повседневности, а вовсе не о политических процессах.
Это была рубрика «Общественное мнение», ее автор Вероника Баде. И рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе центральная тема обсуждения, как живется ВИЧ-инфицированным в России, с какими проблемами они сталкиваются. Отметим, что по данным ООН, Россия и Украина занимают первое место по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Мы продолжим программу «Время свободы» после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Наши власти, милиция в частности, абсолютно действует хаотично, нервно.
Я бы не хотел, чтобы наши суданские друзья пережили ту боль.
Мне отступать некуда, мне дороже свобода.
Это не только трагедия для тех, кого это коснулось непосредственно. Это трагедия для всех.
По мнению исследователей, причиной массового убийства стала ревность Карло Трабона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».